Слово Божье – инструмент нашего священия. И знаете, я вспоминаю, как навещал отца одной нашей сестры, он немощный, с вечерей, было больше 90 лет, прошел сложную жизнь, времена гонений, и он был слепой еще, и вот мы с ним разговаривали, очень немощный, слепой, ничего не видит, и мы с ним говорили о Библии, о Слове Божьем. Во время разговора я вспомнил, сколько мест из Библии он цитировал наизусть, и вот общаясь с ним, я понимал, что вот он живет Словом Божьим. Именно оно поддерживает его веру, его дух вот в это время немощи, вот время страданий. И все верующие, которые в своей жизни достигли определенной духовной зрелости, они все очень много времени проводили со Словом Божьим. И Давид в одном из псалмов говорит: «В законе Господа воля его, в законе размышляет он день и ночь. Я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Все верующие, они противостояли искушениям, именно опираясь на Слово Божье. Они укрепляли веру свою именно через Слово Божье. И в Слове они познавали Бога и именно учились жить на основании того Слова, которое Бог дал. И однозначно, что вся Библия говорит о том, что Бог использует свое Слово как инструмент. Инструмент для того, чтобы произвести реформы, прежде всего, в сердце человека. В Библии есть одна книга, две книги, под таким названием «Паралипоменон». Честно говоря, с первого раза даже еще и не выговоришь это название. Когда некоторых спрашиваю, читал ли ты такую книгу «Паралипоменон», некоторые мне говорят: «Как ты сказал?» Что в Библии есть такая книга, может быть, да, не все книги популярны, не все книги вы знаете, но хочу напомнить сегодня одну историю из этой книги, записанная вторая книга «Паралипоменон», 34 глава. Эта история, она начинается очень интересно с правления царя Иоси, что в Израиле к царству пришел новый царь Иосия, который заступил на царство 8 лет. Для нас это кажется странно. Это вот у нас дети в воскресную школу идут. Одна из таких младших групп. 8 лет он заступает на царство. Конечно, многие бы сегодня подумали, что будет со страной, когда такой мальчик становится царем. И весь вопрос стоял в том, какой путь он выберет. Путь своего отца, деда, которые были нечестивыми царями, которые жили жизнью, неугодной Богу, или он выберет путь, угодный Богу. И эта книга говорит, что Иосия выбрал путь послушания Богу, и уже в 20 лет он начинает производить в стране реформы. Это можно сказать, знаете, такой был молодой царь и реформатор. Он производит реформы, и он хочет, чтобы не только он верил в Бога, он хочет привести к вере в Бога всю страну. Он начинает производить реформу, внешнюю реформу. Он убирает все статуи, все идолы, которые до него построили нечестивые цари. Давайте мы прочитаем несколько стихов, какую реформу начинает делать Иосия. Это вторая книга Паралипоменона, 34 глава. С 4 стиха. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, статуи, возвышающиеся над ними. Посвященные дерева он срубил, и разные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы». 7 стих. «Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской и возвратился в Иерусалим». Видите, что он делает? Он уничтожает идолов, чтобы в стране ничего не напоминало о том идолопоклонстве, о тех идолах, которым поклонялся народ. Он такое путешествие проделывает по всей стране и уже возвращается назад в столицу, в Иерусалим. Но все эти реформы были внешние. Вот Иосия был царем, он обладал огромной властью, но у него не было власти заставить людей любить Бога. Вот такой власти у него не было. И несмотря на то, что он сделал внешние реформы, убрал все вот эти вот места, где люди поклонялись идолам, но в сердцах своих израильтяне так и оставались идолопоклонниками. И он не мог заставить людей вот этими внешними реформами полюбить Бога, заставить их любить Бога, поклоняться Богу. Это, знаете, очень похоже, как если вот кто-то сегодня тоже наблюдает за различными событиями в мире, когда в Польше, например, правительство под влиянием фундаментальных католиков, да, они хотят все больше и больше навязать, по сути, светскому неверующему обществу христианские ценности. И последняя капля, которая вызвала такое противление в обществе, это запрет на аборты, которая вызвала массовый протест. И мы понимаем, что можно запретить, не знаю, продажу алкоголя и сигарет, объявить сухой закон. Можно запретить ночные дискотеки, казино, можно запретить аборт и многое-многое другое. Но сердца неверующих людей, они ищут всего этого. Потому что человек по своей сути остается рабом греха, и поэтому это не меняет само сердце человека. И точно так произошло с Осией. Вот он начал эти внешние реформы, но они, по сути, привели к тупику, потому что грех царствовал в сердцах людей. А силы и власти заставить полюбить Бога у него не было. И дальше, чем интересна эта история, что Бог нашел путь сделать то, что не мог сделать царь Иосия. В храме, кстати, Иосия собирал деньги на восстановление храма, храм был разрушен. И вот когда восстанавливали храм, можно сказать, что в руинах нашли свитки Писания. 14 стих говорит об этом. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господен, то Хелкий, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея». Многие историки, богословы считают, что на тот момент это был единственный сохранившийся экземпляр Писания. Единственный. И посмотрите, Бог своим провидением, промыслом сделал так, что нашли свитки Писания, которые даны были еще рукой Моисея. И вот эта находка, она произвела реформу в сердцах людей, ту, что не мог произвести царь. Мы читаем о том, что 19 стих, что царь стал читать. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. Дальше царь собирает народ, священников, и он начинает вслух читать слова закона. 30 стих. Пришел царь в дом Господен, с ним все иудеи, жители Иерусалима, священники, левиты и весь народ, от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденного в доме Господнем. И дальше мы читаем, что именно слово произвело, но оно проникло в сердца людей, оно произвело покаяние. Именно оно произвело реформу, то, что не мог сделать царь. И глава заканчивается, что действительно это было возрождение нации. Нация возродилась. И она возродилась после покаяния, после того, когда нация повернула свои сердца к Богу. Именно вот это был момент возрождения нации. 33 стих. «Изверг Иосия все мерзости на всех земель, которые у сынов Израилев, повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу, Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отца отцов своих». Удивительная история, удивительная находка и удивительные перемены, которые произошли в жизни людей. Именно Слово Божие произвело эти перемены. И поэтому эта история напоминает нам как раз именно то, что Бог использует свое Слово, чтобы произвести реформы и прежде всего в сердце человека. Ну, если вспомнить такой вот из истории французскую революцию. Лозунгом французских революционеров было три слова. Равенство, братство, свобода. Люди, которые штурмовали Бастилию, они обещали новую жизнь. Они говорили, что это будет новое общество, там, где не будет несправедливости. Это будет общество равных, свободных людей, которые будут любить друг друга. Но вождь революционеров Максимилиан Робеспьер стал абсолютным диктатором. И ты думаешь, как такое могло произойти? Как такие высокие идеалы привели к абсолютной диктатуре? И, на мой взгляд, одна из причин, что это была мощная атака на Божье Слово. Потому что лозунг французских революционеров гласил, какой ценой они хотят достичь этой свободы. И они говорили так: свергнем капиталистов с земли, а Бога с неба. И вы знаете, что люди, которые обещали свободу, которые штурмом брали Бастилию, они, по сути, насадили в стране атеистическую религию. Потому что с этого момента всеобщий календарь от рождения Христа был отвергнут. Библия была под запретом. Под запретом было крещение, причастие. Были собраны все книги Священного Писания. Один из лидеров, революционеров, сказал: мы искупили в огне все глупости, которые были совершены человечеством под влиянием Библии. Посмотрите, какая разница. Царство Христа утверждается на авторитете Священного Писания. Сатана, обещая людям свободу, он хочет устранить Слово Божье из жизни людей. И вы знаете, и в нашей стране было такое время. Было время, когда Библию запрещали, когда она была под запретом, когда Библию тяжело было достать. Сегодня, наверное, в мире уже не так много стран, где существуют такие законы. И тем не менее, сатана продолжает вести войну именно против Слова Божьего. Потому что он знает, что именно Бог использует именно Слово как сильнейшее средство, чтобы дать человеку истинную свободу от рабства греха, и чтобы именно Христос воцарился прежде всего в сердце человека. В Англии было одно движение, такое движение называли «Движение пуритан». Этих верующих называли пуритане. Это был 1603 год до 1662 года. Это было движение такое одного поколения. И, по сути, это было движение, это было возрождение церкви. Ну, само слово «пуритане» от латинского «чистота». Пуритане хотели вернуть церковь к двум вещам: к библейской проповеди и к благочестию в личной жизни. Вот чем были сильны пуритане, это личным благочестием, личной святостью. В этом была их сила. И пуритане, как никто, понимали ценность Священного Писания. Они старались жить Священным Писанием. Они очень высоко ценили Божье Слово и любили его. Я хочу просто прочесть вам некоторые высказывания пастырей, христианских писателей от того времени, того движения, как они высоко ценили Божье Слово. Послушайте. «Божье Слово – это твое царское деяние, царские сокровища. Добавить что-то к Божьему Слову – все равно, что пришить грязную тряпку к царской одежде. Это все равно, что хранить уличную грязь вместе с царскими сокровищами. Вот как выглядит вся мудрость мира в сравнении с мудростью Божьей». Еще одно высказывание Генри Смит, тоже пастырь, пуританин. «Мы всегда должны верить тому, чему оно учит. Любить то, что оно предписывает. Ненавидеть то, что оно запрещает. И делать то, что оно повелевает». Еще одно высказывание. «Писание учит нас, как лучше всего жить, как достойнее всего страдать и как спокойнее всего умирать». Итак, этот текст Писания, на мой взгляд, должен убедить нас в том, что действительно настоящие истинные перемены в жизни человека могут произойти именно под воздействием Божьего Слова. Хочу привести вам некоторые примеры библейских героев. Например, Давид. И вспомнить с вами один из псалмов, 118-й псалом. Если вот есть несколько слайдов, стихов с этого псалма я выписал. Чем уникален этот псалом? Псалом 118. Во-первых, это самый длинный псалом во всей псалтире. 176 стихов. Раньше я, знаете, так думал. Ведь псалмы пели в собрании. они были написаны, и их пели на богослужении. И я думал, неужели нельзя было разделить его, например, на 3 или 4 псалма? Это ж сколько времени его пели в собрании. И вы знаете, уникальность этого псалма, что его отличает от всех псалмов в псалтире, это его структура. Он написан акростихом, ну, по примеру, древнееврейского алфавита. Что это значит? Он начинается с первой буквы еврейского алфавита. И вот первых 8 стихов – это первая подгруппа с первой буквы еврейского алфавита. Следующие 8 стихов – вторая буква еврейского алфавита. Следующие 8 стихов – третья буква. И так до самого конца. 22 группы, все буквы еврейского алфавита. Вот такая структура, необычная. Ни одного псалма нету такой структуры. Но не в этом уникальность этого псалма. Уникальная форма, но он уникален по своей сути, по своему содержанию. Если хотите, то этот псалом – это исповедь любви Давида к Божьему Слову. Почти в каждом стихе этого псалма упоминается Божье Слово. Да, там нету четкой структуры. Истины, они как бы вот переплетены вместе. И он как бы говорит совершенно разные темы, но все эти истины объединены одним. Давид хочет возвеличить Божье Слово. И вот в этом псалме Давид говорит о том, что он очень много времени проводит с Божьим Словом. Иногда целый день, а иногда всю ночь он размышляет над Божьим Словом. Он исповедуется очень часто. Этот псалом наполнен, знаете, эмоциями, переживаниями автора. Он очень часто исповедуется, что он, как он любит Божье Слово. «Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Ну, я не знаю, если бы вы вот перебивались, знаете, от зарплаты до зарплаты, и не знаю, что-нибудь там произошло такое, вдруг появился какой-нибудь богатый там наследник в Англии, и с вам свалилось наследство, вдруг неожиданно, или вы, не знаю, кто-то подарил вам, не знаю, 4-комнатную квартиру, или вы нашли там склад какой, ну, не хотел бы посмотреть на вас в этот момент, как бы вы радовались, как бы вы ликовали. И вот Давид использует этот образ. Вот точно так, как человек получил бизнесмен там огромную прибыль и радуется. Вот он точно так же радовался тому, что он имел вот это слово. И в этом псалме вы можете найти, какую же пользу это слово принесло Давиду. И он говорит, во-первых, оно освободило меня от рабства греха. Это слово стало моей путеводной картой, которая направляла мою жизнь. Оно принесло мне радость. Утешение. Давид в этом псалме говорит, что благодаря слову я смог понять очень многие страдания, которые были в моей жизни. И в конце он говорит, что он называет его дивным, удивительным. Он говорит, оно удивительно. И самый последний стих, 176-й, Давид как бы подводит итог. Посмотрев на свою жизнь в свете слова, он говорит, я знаю, в чем мне нужно каяться? Я знаю, в чем я не прав. Я знаю, что мне нужно в жизни исправить. И я знаю, о чем мне молиться, о чем мне просить у Бога. И подумайте. Вот когда Давид писал этот псалом, что у него было? Ну, мы знаем, что сама Библия, да, полное откровение, состоит из 66 книг. Часть книг – это книги Ветхого Завета, и часть – это книги Нового Завета. На тот момент, когда Давид возвеличил Божье Слово и говорил, что оно чудное, он не имел весь Ветхий Завет. У него было только 5 книг Ветхого Завета, Пятикнижие Моисея, и несколько исторических книг. Все. Больше ничего. Подумайте, он ничего не знал о Боговоплощении. Ничего. Он не знал, что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного. Он ничего не знал о распятии Христа. Он ничего не знал о воскресении. Он ничего не знал о многом, что мы знаем мы. И тем не менее, меня удивляет то, как он любил, как он восхищался Божьим Словом, тем, что он имел. И это один из примеров одного из библейских героев, который действительно любил Бога и любил Его Слово. Можно, ну, перенестись в Новый Завет и посмотреть некоторые тексты, что же говорили о Божьем Слове апостолы. И давайте посмотрим на то, что говорил апостол Петр. Апостол Петр в своем слове именно о Библии. Первая глава с 22 по 25 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Смотрите, Петр противопоставляет духовное рождение физическому рождению, вечную жизнь временной земной жизни. И Петр говорит, что у нашего физического рождения есть начало. Вот зарождение. Жизнь появилась от семени, от тленного семени. Это есть момент зачатия, момент, когда появляется жизнь. И точно так происходит духовное рождение. И духовное рождение есть тоже момент. И Петр говорит, и наше духовное рождение происходит от нетленного семени, от Слова Божьего. Иаков очень ясно говорит, он сказал так. «Восхотев, родил он нас словом истины». Посмотрите, какая важная истина. Человек возрождается от Слова Божьего. Подумайте, если рождение свыше или духовное рождение – может произойти в жизни человека вне слова, тогда оно не имеет особой цены. Если же духовное рождение происходит только через слово, оно бесценно. А как вы уверовали? Ну, кто-то из вас стал самостоятельно читать Новый Завет, Слово Божие. Кто-то услышал это слово из уст вашего друга. Кто-то пришел в церковь и там услышал проповедь. Но однозначно мы знаем, для того, чтобы уверовать, нужно узнать о Христе. А для того, чтобы узнать о Христе, об этом можно узнать только через Слово. И получается, что Слово бесценно, потому что возрождение происходит через Слово. Дальше посмотрите, Петр говорит о том, что Слово меняет жизнь человека. Именно Слово Бог использует. Ну подумайте, может ли эгоистичный человек жертвовать собой ради других людей? Ну, конечно же, нет. Может ли мелочный человек, ну, не возмущаться из-за каких-то мелочей? Конечно же, не может. Но Петр призывает верующих людей к нелицемерному братолюбию, к тому, чтобы мы могли любить друг друга от чистого сердца. Как это возможно? И Петр говорит, это возможно, когда Дух Святой действует на ваше сердце через Божью истину. Подумайте об этом. Когда мы слушаем проповедь, когда мы читаем Слово Божье, мы вступаем в прямой контакт, в общение со Святым Духом, который действует на наши сердца через Слово. И поэтому Петр говорит, и Бог как бы очищает наше сердце от зависти, от эгоизма, от непрощения. И Бог это достигает через Духа и через свою истину. И третье удивительное, что говорит Петр, что по сути Слово Божие гарантирует человеку вечную безопасность. Он приводит пример или цитирует пророка Исаию. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Это сказал пророк Исаия. Что это значит? Подумайте. Удивительно рождение, когда Бог дает жизнь человеку, не правда ли? От тленного семени происходит зачатие и появляется жизнь. Но мы знаем, что любой человек, какой бы он ни был известный или знаменитый, его жизнь коротка. Исаия сравнивает с травой. Вот трава зеленеет, и вдруг проходит время, она желтеет и увядает. И точно так же знаем и мы. Да, получив жизнь физическую, уникальное чудо явление, которое творит Бог, но жизнь коротка. Каждый человек, он начнет стареть, увядать, его физические силы истощаются, и однажды они полностью истощатся, и наступит смерть. Это то, что происходит в конце рождения от тленного семени. И в сравнении с этим, посмотрите, что говорит Петр. Но человек, получивший духовное рождение, пребудет вовек. Он уже никогда не умрет. И Павел в одном из посланий так и написал, что начавший в вас доброе дело будет совершать до того момента, когда Христос придет. И это удивительная истина. Посмотрите, человек, получивший рождение свыше, получивший духовное рождение, будет пребывать вовек, будет пребывать вечно. Он духовно не умрет, и вот эту роль Бог отвел в своем плане именно Слову. Смотрите, как Петр возвеличивает Слово. Одно из любимых моих мест в Библии, которое показывает именно пример любви к Божьему Слову, находится во втором послании Тимофея. Хочу вам привести мое любимое место, которое я очень люблю. Апостол Павел сидит в тюрьме. Наверное, осталось несколько месяцев до смерти. Он пишет свое последнее послание, свою последнюю главу своего последнего послания. И он просит своего молодого друга Тимофея: «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Филонь – это, похоже, плащ. Книги и особенно кожаные – многие, опять же, историки, богословы считают, что это свитки Священного Писания. Посмотрите, осталось 2 месяца до смерти, и апостол Павел просит принести 2 вещи. Плащ, чтобы согреться в холодном помещении, и свитки Писания, чтобы согреть свой разум, свое сердце. И это удивительно. Один из богословов 19 века, Спержен, комментируя вот этот стих, он написал такие слова: «Павел имел откровение от Бога и все же просит принести книги. Он проповедовал больше 30 лет и все же просит принести книги. Он видел Господа и все же просит принести книги. Он вознесен был в рай и все же просит принести книги. Он сам написал значительную часть Нового Завета и все же просит принесите книги». Тем самым Павел дает нам всем прекрасный пример. Только подумайте, ему оставались считанные месяцы до смерти, а он продолжает изучать Слово Божье до самой смерти. Удивительный пример человека, который продолжает познавать Господа, который, как он говорит, что «я еще не достиг Христа, как достиг меня Христос», и который питает свою веру, укрепляет свой дух именно через Слово. И, конечно же, мы должны обратиться и к самому Иисусу Христу, как Иисус относился к Слову, как Иисус любил Слово. И один из примеров из земной жизни Иисуса Христа, я выбрал вот именно момент искушения Христа в пустыне от дьявола. Вспомните один текст лишь только из этого отрывка, если есть слайд, покажите, это Евангелие от Луки. «И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Я хотел обратить внимание вот на что, что при множестве как бы вот борьбы в этом искушении Иисус избрал инструментом борьбы с дьяволом именно Писание. Ведь подумайте, он мог позвать на помощь ангелов. Достаточно было бы одного слова, чтобы дьявола изгнать из пустыни. Но Иисус противостоит Словом Божьим. Он говорит: написано. Слово Божье укрепляет его веру, укрепляет его дух. И я думаю, что это пример для церкви. Если при множестве способов борьбы Иисус выбирает именно Божье Слово, этим самым Христос показывает церкви, что это очень мощное оружие и средство в нашей духовной борьбе. И те, кто знает эту историю, когда дьявол пытается повести его на крыло храма, когда показывает все царства мира, Иисус постоянно повторяет, написано. Когда многие падали, видя вот это обольщение, вот эти царства, когда понимали, что дает это богатство мира и слава, но Иисус отражает все атаки, написано. Он стоит на крыле храма и спокойно говорит, написано, как если бы мы сидели в кресле и спокойно говорили эти слова. И это пример для нас о том, что в любых искушениях, в любых трудностях, в любых испытаниях на Слово Божье можно положиться, что там всегда мы найдем для себя утешающую истину, которая может поддержать наш дух и нашу веру. И поэтому тот отрывок, который читал в самом начале книги пророка Иеремии, когда он говорил «Я съел слово», это метафора, и дальше говорит «И было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего». Вот подумайте, закончится собрание, и вы пойдете домой. Что будет приносить вам радость? Что будет утешать вас? Что будет поддерживать вашу веру? И я знаю, что если в вашу жизнь придет беда, или кто-то из вас услышит, что там ваш муж или жена или ребенок заболел раком, или вы выйдете на улицу и вы увидите, как зло торжествует, как кругом творится несправедливость, или если вы сами пострадаете, пострадаете за правду, если вы пострадаете несправедливо, я знаю, что вас держит на плаву. Это ваша вера, которая опирается на Божье Слово. То, что вы знаете из Божьего Слова о Боге, о Его замысле, о Его мудрости, о Его всемогуществе, о Его милости, благодати и прощении, именно это будет укреплять вашу веру. В истории были люди, которые настолько высоко ценили Божье Слово, что готовы были жизнь отдать. И одним из таких людей в истории был человек, его звали Тиндейл, может для нас тоже трудно выговорить, когда он спорил с одним теологом Библии, и тот человек в гневе сказал такие слова: «Нам лучше быть без Божьего Слова, чем без Папы Римского». Когда этот человек услышал эти слова, он сказал: «Если Бог продлит еще мою жизнь, я сделаю все возможное, чтобы послужить людям так, чтобы любой человек, который работает на поле или фермер, знал Божье Слово лучше, чем Папа Римский». И в 1536 году его привели на место казни в Нидерландах и сожгли. Знаете за что? Он перевел на английский язык Новый Завет. По сути, он выполнил то обещание, которое сказал, он хотел, чтобы Слово Божье было доступно для каждого человека. И поэтому, если церковь понимает, что именно вот это средство избрал Бог, церковь не променяет Божье Слово ни на что. Она будет любить Божье Слово, церковь будет жаждать Божьего Слова. И ценить Божье Слово – это значит читать это Слово. Это значит быть внимательным, когда в церкви проповедуется Слово. Это значит постоянно размышлять о Слове. Это значит учиться применять ее в жизни и возвещать это Слово другим. Я хотел бы привести один стих из Нового Завета, который, мне кажется, просто вот суммирует все то, что я говорил. Он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Посмотрите. «Слово Христово доселяется в вас обильно». Если мы верим, что Божье Слово – инструмент освящения, это значит, что нам нужно приложить максимальное усилие к тому, чтобы насытить свой разум, свое сердце именно Словом Божьим. Как это сделать? Четыре простые вещи, которые мы можем сделать. Четыре простых духовных упражнения, которые помогают насытить свой разум, свою жизнь Словом Божьим. Это, во-первых, слушать Божье Слово. Вера от слышания. Слышание от Божьего Слова. Ну, представьте, если вы хотите посадить цветы. Для того, чтобы выросли цветы, вам нужно избрать правильное средство. А средство – это семена, не правда ли? Только посадив семена, вырастут цветы. Если вы посадите что-то другое, цветы не вырастут. Ну, это понятно. Друзья, точно так с верой. Если вы хотите, чтобы у вас была вера, если вы хотите, чтобы ваша вера была крепкой и твердой, чтобы она не угасала, вам нужно выбрать правильное средство. А правильное средство – это Божье Слово. Насыщайте свой разум слушанием Божьего Слова. Я вспоминаю один период, я работал в такой частной фабрике по изготовлению мебели. И вы знаете, что ну, когда мы приходили в цех, работники включали радио, радио Рокс. Вот, в 9 утра и в 6 вечера выключали. Вот целый день звучала вот эта музыка. У меня не было власти и силы как бы выключить. И мне приходилось с 9 до 6 слушать вот эту музыку по радио Рокс. Я помню, что в тот период как-то там у группы молодежи было спор по поводу, какую музыку можно слушать, какую нет. И меня спросили: Игорь, а ты слушаешь мирскую музыку или нет? Я сказал: регулярно. Каждый день, кроме выходных, с 9 до 6. И я уже думал, ну если вот уволюсь, куда идти работать? Ну, думаю, пойду диджеем. Я уже знал все хиты, все названия. И с другой стороны, вот в тот период у меня не было власти выключить эту музыку, когда я приходил на работу. Но я мог сделать что-то другое. В то время я вставал на час раньше, чем обычно. И я час читал Божье Слово. Я наполнял свой разум и насыщал себя Божьим Словом. Это то, что я мог сделать. И я понимал, что только так я могу противостоять вот всем тем искушениям, которые есть в моей жизни. Итак, слушайте Божье Слово. Второе. Читайте Божье Слово. Когда ученики часто задавали Иисусу Христу вопросы, он отвечал вопросом на вопрос, и часто он начинал так: «А разве вы не читали?» Этим самым Иисус подразумевал, что если человек называет себя верующим, если он причисляет себя к Божьему народу, то он должен читать Божье Слово. И подумайте, как часто мы должны читать Божье Слово, как часто вы встречаетесь в жизни с искушениями, с трудностями, как часто вам нужно познавать Божью волю. Да? Или я прочту, так он был евангелист Муди, который тоже сказал очень точно и хорошо, как часто нам нужно читать Слово Божье. Он сказал так: человек не может насытиться благодатью на будущее, точно так же, как он не может наесться земной пищи на полгода вперед и наперед набрать в свои легкие столько воздуха, чтобы жить целую неделю, не дыша. Точно так же мы должны черпать из Божьего безграничного запаса по мере нужды, а нуждаемся мы каждый день. И мне хотелось просто дать несколько простых советов. 15 минут в день чтения Божьего Слова, это уже практика показывает, вы прочитаете всю Библию за год. Очень многие люди там 5, 6, 7 лет ходят в церковь, они никогда не прочитывали всю Библию от начала до конца. И причина простая. Нет просто дисциплины и нет постоянства. 15 минут в день всю Библию можно прочитать за год. Второе. Найдите какой-нибудь план для чтения Библии, чтобы не читать ее хаотично. Выберите для себя какой-то план, или вы начнете читать с самого начала, или вы выберете какую-то книгу. Но подумайте, определите для себя какой-то план. И читая Библию, возьмите на каждый день какой-то стих или какую-то фразу, о которой бы вы могли размышлять. Это третье упражнение духовное. Размышляйте над Божьим Словом. Чтение дает такую широту. размышление помогает вам погружаться в глубину Божьего Слова. Вы можете выбрать какой-то один стих из того, что вы прочитали, или какую-то одну тему. Ну, подумайте, может быть, тему, которую вы услышали в воскресенье, в проповеди, например, там, благо страданий, или смысл испытаний, или искупление, возрождение. Можете выбрать тему, которая наиболее актуальна сейчас для вашей жизни, в ваших обстоятельствах. Выберите вот эту тему или вот этот стих и найдите время для того, чтобы поразмышлять. И это поможет, как бы знаете, как вот в воде Божьего Слова проникнуть к самым корням. И, конечно же, лучше всего это делать с молитвой. Можно сказать так, размышление – это хорошее начало для молитвы, а молитва – это хорошее окончание размышления. Если бы представить, вот, например, какие-то Божьи истины, как вот какую-то веревку, да, на которую вот мы как бусинки насаживаем эти истины, и чтобы они не проскользнули, чтобы они остались в памяти, молитва, она, знаете, как узелок, который мы завязываем, который помогает сохранить эти истины, и точно так же делает молитва в конце нашего размышления. Она завязывает вот этот узелок, чтобы эти истины не потерялись, не ускользнулись, не забылись. И четвертое, применяйте эти истины в жизнь, потому что размышление без применения, оно не имеет смысла. Это все равно, как жевать пищу, но потом ее не проглотить. Это все равно, как держать в руках лекарство, но не принять его вовнутрь. И Бог обещает благословение не тем, кто читает слово, не тем, кто размышляет, а кто учится применять. И поэтому мы должны сделать то, чтобы хотя бы какую-то одну истину из того, что мы услышали, попробовать применить в своей жизни в ближайшее время. Например, вы услышали проповедь, где говорится, что тот, кто напоит вас чашей холодной воды ради меня, не потеряет награды свои. И это удивительная истина, которая говорит о том, что Бог видит каждое малое дело, которое человек сделал ради Христа. И он не потеряет награды. Удивительная истина. И нужно помолиться и попросить Бога о том, чтобы Он показал, как в ближайшее время я мог бы в своей жизни применить эту истину. Не знаю, может быть, вы приедете к пожилому человеку, которому трудно сходить в магазин, потому что он на костылях. Ему трудно, вам легко. Может быть, вы кого-то привезете на собрание, тому, кому трудно дойти в церковь, а вам легко, у вас есть машина, вы можете по дороге заехать и привезти этого человека. Это будет ваша чаша холодной воды ради Христа. Вот так мы учимся применять истины, и вот так мы растем. Бог дал нам Библию, чтобы через Библию мы могли познать Божий характер, Божью волю, Божьи дела, и для того, чтобы научиться жить согласно этого слова. Вот так мы растем. Четыре простых упражнения. И мне хотелось бы дать такое небольшое домашнее задание в связи с этой проповедью. Первое. Составьте план по чтению Библии хотя бы на ближайшие 3 месяца для себя. Второе. В течение 3 месяцев, когда будете приходить на богослужение и слушать проповеди, выделите для себя главную истину из той проповеди, которую вы слушаете, и найдите время, чтобы об этой теме поразмышлять и помолитесь, чтобы Бог показал вам, как вы могли бы в ближайшее время применить эту истину в своей жизни. Вот такое задание. И хотел бы обратиться к тем людям, может быть, которые сейчас и даже смотрят нашу трансляцию, которые на пути к вере, которые только размышляют, которые анализируют, у которых еще нет веры, но они слушают Божье Слово, они смотрят наши трансляции. Мне хотелось бы призвать вас к тому, чтобы вы начали читать Библию. Вот просто начните читать Божье Слово. И я уверен, что когда вы будете это делать, Бог через Слово начнет стучаться в ваше сердце. И однажды придет Святой Дух с ключами от вашего сердца. И он откроет ваше сердце для Бога. И в вашей жизни появится вера. Я уверен, что однажды такой момент наступит в вашей жизни. Делайте то, что вы можете, а вы можете просто читать Божье Слово. И Бог в определенный момент, когда придет полнота времени, через Духа Святого откроет ваше сердце. Аминь. Помолимся.